Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Преобразование происходит от славы к славе, то есть от одной степени славы к другой степени славы, к более высокой степени славы. То есть постепенно разум Господа входит в наш разум, и наш разум становится разумом Христа.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Наше сегодняшнее сообщение вновь возвращает нас к нашему старому, доброму, знакомому Иакову. И сегодня к нам пришел Владимир Демидов, чтобы пообщаться о жизни Иакова и о картине преобразования, которую мы видим в нем. Владимир, добро пожаловать к нам.
Большое спасибо, я очень рад, что могу участвовать в этом общении.
Владимир, сегодня мы увидим, что Иаков во второй раз поставил столб в Вифиле. В первом случае, в 28 главе, это было связано с замечательным сном. Не могли бы вы сделать небольшой обзор этого сна, а также важных моментов в жизни Иакова между этими двумя событиями?
Да, когда мы с вами говорили о 28 главе, то мы увидели, что Иаков в то время убегал от своего брата Исава. И когда он находился в этом долгом пути, то ночью он лег спать и положил камень себе в изголовье, то есть камень служил для него подушкой. И ночью он увидел замечательный сон. В этом сне он увидел лестницу, которая стояла на земле и достигала неба. И по этой лестнице поднимались и опускались Божьи ангелы. Это означает, что эта лестница, которую Иаков видел в своем сне, соединяла землю с небом и приносила небо на землю. И когда Иаков проснулся после своего сна, он сказал, что это место Божий дом, Вифиль, ворота небес. И затем он взял этот камень, который служил ему подушкой, поставил его вертикально, как столб, полил его елеем. Это означает, что в данном случае мы видим преобразованное человечество, то есть человечество, которое становится камнем. И теперь выражает Бога. Елей указывает на то, что теперь это преобразованное человечество выражает Бога. И вот такое преобразованное человечество, выражающее Бога человечество, становится Божьим домом. Здесь теперь находится Божий дом. Но при этом нам нужно понять, что в то время видение, которое получил Иаков, видение в отношении Божьего дома, видение в отношении церковной жизни, было лишь сном. И Иакову в то время еще предстояло пройти через очень многие переживания. Господь должен был проделать над ним очень большую работу. Когда Иаков убегал от своего брата, он думал, что у своего дяди Лавана он будет находиться в безопасности, ему там будет хорошо. Но на самом деле, когда он пришел туда, ему пришлось пережить очень многое. Господь очень много работал над ним в то время, когда он находился у своего дяди. И это показывает нам, что каждому из нас нужно пережить очень много Господней работы, и нам нужно быть преобразованными. Если мы не будем преобразованы в результате такой работы, то в действительности Божий дом никогда не сможет существовать, он так и останется для нас сном. Так что теперь, после всей этой работы Господа, мы видим, что Иаков снова приходит в Вифиль, и здесь Бог снова является ему. Иаков снова получает видение от Господа, и сегодня в нашей программе мы будем говорить именно об этом втором приходе в Вифиль.
Благодарю вас, Владимир. Я с нетерпением ожидаю начала этого сообщения «Жизнь и изучение бытия». Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In Jacob's life, the most striking thing was that he set up a pillar twice. And both of the...
Самое удивительное в жизни Иакова – это то, что он поставил столб дважды, и оба раза он сделал это в одном и том же месте, в Вифиле. И самое удивительное то, что он назвал поставленный им столб Домом Божьим. Этот камень был назван Вифилем, Домом Божьим. Сегодня мы переходим к развитию этого семени столпа в Новом Завете. Во-первых, мы видим, что столпами были апостолы. Об этом говорится в послании к Галатам 2.9. В этом стихе говорится не Петр, а Кифа. Это напоминает нам об эпизоде, когда имя Петра было изменено, и вместо имени Симон он получил имя Кифа. В первый раз, когда Петр встретился с Господом, Господь переименовал его, дав ему имя Камень. Мы все можем понять, что переименование Петра указывает на то, что намерение Господа состояло в том, чтобы в конечном итоге преобразовать его в камень. Мы видим необходимость в преобразовании. Природный Симон должен исчезнуть. Он должен быть преобразован в кого-то другого, в камень. Теперь мы видим основополагающую идею. Как природный человек, родившийся природным и даже грешным, может быть столпом церкви? Как это возможно? Вот ответ. Этот человек должен быть преобразован. И мы знаем, что согласно Новому Завету, преобразование основывается на возрождении. Возрождение вкладывает в нас новую жизнь, которая будет постоянно преобразовывать нас. Аллилуйя! Мы все получили такую божественную жизнь, и у всех нас есть такое семя преобразования. Но, к сожалению, сегодняшние христиане уделяют очень много внимания возрождению, но очень мало внимания преобразованию. Я подчеркиваю, что нам необходимо молиться за наше преобразование. Возрождение произошло в центре нашего существа, в нашем духе. Но сейчас мы должны спросить, а что мы можем сказать о своей душе? Мы знаем, что душа состоит из разума, воли и чувств. Что вы можете сказать о своих разуме, воле и чувствах? Это показывает нам, что нам необходимо преобразование. Где? Не в нашем духе, а в нашем разуме. Это можно убедительно доказать на основании 12 главы послания к римлянам, где говорится «преобразовывайтесь обновлением разума». Преобразование происходит благодаря обновлению разума. И это преобразование делает нас камнем. Мы знаем, что с природной точки зрения мы являемся глиной, а с точки зрения преобразования, с духовной точки зрения, мы камень. Как мы можем преобразоваться из глины в камень? Это ключевой вопрос в сегодняшнем сообщении. У меня есть большое бремя относительно этого. Преобразование состоит в том, что в наше существо вкладывается Христос. Преобразование – это процесс, в ходе которого Христос не только вкладывается в ваш дух, но и постоянно распространяется из вашего духа в каждую часть вашего внутреннего существа. Христиане почти не обращают на это положение никакого внимания.
Владимир, в этом отрывке «Бытия» мы видим очень ясную картину преобразования, не так ли?
Да, конечно, вы совершенно правы.
Как у нас может быть обновленный разум? И откуда мы узнаем, что наш разум действительно обновляется?
Это очень хороший вопрос. В первую очередь я хотел бы привести один стих из Нового Завета. Это послание к Ефесянам 4.23. В этом стихе говорится «обновляться в духе вашего разума». Это довольно необычное выражение «дух вашего разума». Мы знаем, что дух – это дух, а разум – это часть души, совершенно другая часть человеческого существа. Однако здесь эти две разные части соединяются в одном выражении «дух вашего разума». Что это означает? Это означает, что поскольку Христос постепенно добавляет себя в нас, пропитывает нас, пронизывает нас, Наш дух постепенно распространяется в наш разум, и в результате происходит обновление нашего разума, и в результате мы уже видим дух нашего разума. Это дух, который распространился в наш разум, пропитал наш разум, и теперь главенствует в нашем разуме. И наш человеческий разум может быть обновлен. Мы видим это во втором послании к Коринфянам 3:18. В этих стихах, в конце третьей главы второго послания к Коринфянам, говорится, что если мы обращаем свое сердце к Господу, то покрывало снимается, и тогда мы можем созерцать Господа и отражать его, как зеркало, с открытым лицом. И при этом мы переживаем преобразование. И это преобразование происходит от славы к славе, то есть от одной степени славы к другой степени славы, к более высокой степени славы. То есть постепенно разум Господа входит в наш разум, и наш разум становится разумом Христа. Ну, теперь я хочу привести какую-нибудь практическую иллюстрацию того, что значит обновляться разумом. Что такое обновление разума? Ну, вот один маленький пример. Скажем, если вы слышите слово «церковь», что приходит к вам в голову? Если ваш разум еще не обновлен, то ваше природное представление о церкви – это что церковь – это какое-то физическое здание. Но мы знаем, что здание может быть разрушено, здание может сгореть. А церковь, согласно Библии, это что-то вечное. Церковь состоит из Бога и его людей. Так что, если ваш разум обновлен, то вы понимаете, что церковь – это не просто какое-то физическое здание. Церковь – это организм, это Бог, это Христос, который слится своими людьми и составляет с ними теперь одно целое.
Благодарю вас, Владимир. Я думаю, что впереди нас ожидает еще больше обновления. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
This Christ in us is growing, is increasing. How could we be transformed from a piece of clay into a...
Этот Христос в нас растет и увеличивается. Как мы можем преобразоваться из глины в камень? Благодаря тому, что в нас постоянно добавляется Христос. Преобразование возможно только благодаря тому, что Христос вкладывается в нас. Сейчас вам нужно больше Христа, чем сегодня утром. Вам необходимо, чтобы Христос увеличивался весь день, до того момента, пока мы не увидим Его. Читая Новый Завет, вы можете ясно увидеть, что Петр был преобразован. Будучи Кифой, он был одним из столпов церкви. В конечном итоге в Новом Завете говорится, что церковь, не только апостолы, ведущие святые, но и вся церковь является столпом. Столпом чего? Столпом истины. Слово «истина» в греческом языке обозначает что-то прочное, что-то действительное. Вот что такое истина. Таким образом, это означает, что церковь – это столб, который поддерживает истину и поддерживает выражение чего-то действительного. Чтобы понять, что является этим действительным, необходим следующий стих, в котором говорится: «И, безусловно, велика тайна благочестия». Что такое тайна благочестия? Читайте дальше. «Это Бог, явленный в плоти». Мы знаем, что Богом, явленным в плоти, был Христос. Когда Он был на земле, Он был Богом, явленным в плоти. Внешне Он был человеком в плоти. Внутренне, в действительности, это был Бог. Таким образом, Бог был действительностью, а Иисус, как человек в плоти, был явлением Бога в плоти. Именно эта истина имеется здесь в виду. И именно это и есть истина. Тайна благочестия. А в чем заключается благочестие? В том, чтобы быть таким же, как Бог. Благочестие – это подобие Богу. Вы все должны увидеть, когда Иисус был на земле, Он был человеком, жившим в плоти, жившим среди людей. Однако всякий раз, когда люди смотрели на Него, Его подобие было подобием Бога. Это было тайной, потому что никто не понимал этого. Сегодня эта тайна должна находить свое продолжение в церкви. И церковь – это продолжение этой тайны благочестия.
Владимир, мы уже увидели, что в Новом Завете изначально столпами являются ведущие апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Но в конечном итоге, как мы увидели в первом послании Тимофею в 3 главе, вся церковь становится столпом. И это развитие от нескольких человек до всех членов тела Христова связано с большой тайной благочестия. Это очень глубокая мысль. Не могли бы вы помочь нам понять ее?
Да, конечно. В первом послании Тимофея мы видим, что Божий замысел связан с Божьим домостроительством. В начале этого послания Павел говорит Тимофею, что учить нужно только Божьему домостроительству. Затем во второй главе говорится, что Бог хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к полному знанию истины. И затем в третьей главе мы с вами видим, что церковь – это дом живого Бога, столб и опора истины. Теперь давайте сложим вместе первую главу, вторую главу и третью главу этого послания. Что мы тогда увидим? Мы увидим, что Божий замысел связан не только с ведущими апостолами, которые, да, являются столпами, которые являются свидетельством истины. Нет, Бог хочет, чтобы это свидетельство постепенно увеличивалось. И в конечном итоге, чтобы все члены Христа стали частью этого свидетельства. В третьей главе мы видим, что столпом истины является церковь. Церковь – это дом живого Бога, столб и опора истины. Это означает, что сам Бог, который сам есть истина, сам есть действительность, вливается в верующих. Он является истиной, и он входит в верующих, вливается в них, и в итоге они тоже становятся им. Но уже теперь это увеличенная истина. Таким образом, у Бога есть не просто несколько апостолов, несколько столпов. Постепенно все члены становятся церковью, становятся домом живого Бога и становятся столпом. Столпом и опорой истины. И в итоге тайна благочестия, который изначально был только Христос, один Христос, теперь эта тайна благочестия становится расширенной, она увеличивается, и теперь частью этой тайны благочестия являются все члены тела Христова.
Это замечательное увеличение. Большое спасибо вам, Владимир. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения о жизни и изучении бытия.
Now I have to go on. From the church being the pillar to the pillars in the New Jerusalem. According to a...
Теперь я должен перейти от церкви, как столпа, к столпам в Новом Иерусалиме. Согласно Откровению 3.12, сначала Господь говорит, обращаясь к церкви в Филадельфии, «Ты имеешь немного силы и соблюдал Мое Слово, и не отрекся от Моего имени». Мы должны соблюдать Слово Господа и не отрекаться от имени Господа. Если вы будете делать это, вы будете победителем. Вы видите это? Тогда я напишу на тебе имя моего Бога, и я напишу на тебе имя города моего Бога, Нового Иерусалима, и я напишу на тебе мое новое имя. Во-первых, что значит соблюдать Слово Господа? И что значит не отрекаться от имени Господа? Говоря поверхностно, Слово – это просто слово, сказанное Господом, которое мы соблюдаем. Это совершенно правильно. Но подобное понимание довольно поверхностно. С положительной стороны, соблюдать Слово – значит принимать в себя все, чем является Господь. С отрицательной стороны, это значит убивать все свои мнения и все свои представления. Слово всегда представляет самого Господа, является выражением самого Господа. И мы знаем на основании своего переживания, что если мы хотим принимать такое слово, выражение самого Господа, мы всегда должны отказываться от своих мнений. Мы уже говорили о преобразовании. И в 12 главе послания к римлянам ясно говорится «преобразовывайтесь обновлением разума». То есть, преобразовывайтесь там, где сосредоточены ваши мнения и представления. Таким образом, преобразовываться – это значит убивать собственные мнения. Что означает выражение «не отрекаться от моего имени»? Имя указывает на личность. Не отрекаться от имени Господа – значит не отрекаться от личности Господа. Если вы не выражаете личность Христа – это фактически означает, что вы отрекаетесь от Его имени. Вы должны жить такой жизнью, чтобы Христос был выражен из вас. И в конечном итоге, когда эта личность выражена из вас, другие начинают отождествлять вас с этой личностью. Люди будут говорить «Он христианин». Они будут говорить «Он настоящий христианин». Церковь Филадельфии не отреклась от имени Господа. Это означает, что они жили посредством Господа, и его жизнь была явлена церковью. Таким образом, его личность стала именем этих святых. Затем Господь говорит: «Я напишу имя моего Бога и имя города моего Бога, Нового Иерусалима, и мое новое имя». Выражение «мой Бог» имеет очень большое значение. Почему Христос назвал Бога своим Богом? Потому что в Откровении Христос все время стоит на положении Божьего посланца. Это положение, которое должны занять и мы с вами сегодня. Во всем мы должны говорить: «Я не Господь, я лишь маленький посланец. У меня нет другого положения. У меня не должно быть мнений. У меня не должно быть никаких представлений. Пусть исполнится не моя воля, а Его воля. Я напишу на тебе не только личное имя моего Бога, но и имя города моего Бога». Это значит, что город, Новый Иерусалим, является строением, соответствующим не чьей-либо воле, а воле моего Бога. Все материалы, из которых построен город, это люди, подобные самому Иисусу в четырех Евангелиях. Ни один из них не действует самостоятельно. Все действуют согласно Божьей воле. И затем выражение «мое новое имя». Если мы будем такими людьми, у нас, несомненно, будут новые переживания Христа. Сегодня у большинства христиан есть только небольшое переживание Христа как их Искупителя. Если у вас мало Христа, вы никогда не сможете быть столпом. Сущность, элемент, сам основополагающий фактор для того, чтобы вы были столпом, это не ваша ученая степень, не ваши способности, а ваш Христос. Сам Христос, добавленный в ваше существо. Христос является не только нашим Искупителем, нашей жизнью. Христос – наш Царь. Христос – наш Пророк. Христос – наш священник, Христос – наш свет, Христос – наша сила, Христос – наша праведность, Христос – наша святость и Христос – наше преобразование. Чем больше вы переживаете Христа, тем более новым Христос является для вас, и тем больше имя Христа написано на вас. Сначала на вас был написан Христос как Искупитель, затем как жизнь, затем как свет, затем как смирение, затем как терпение, затем как любовь. Это новое имя бесконечно. Чем больше вы переживаете его, тем длиннее это написанное новое имя.
Владимир, я просто должен сказать, слава Господу! Это была замечательная картина преобразования и удивительное описание роста в жизни и переживания Христа, к которым, я думаю, стремится каждый настоящий верующий.
Да, конечно, я совершенно согласен с вами.
Но как мы можем углубить наши переживания Христа до такой степени? Другими словами, как мы можем переживать подобное?
Ну, сейчас я хотел бы обратиться к еще одному стиху из Нового Завета. Это послание к Ефесянам 2:22. В этом стихе говорится: «В котором и вы созидаетесь вместе в жилище Божье в Духе». Вот я хочу сейчас обратить внимание наших слушателей на последние два слова этого стиха. «В Духе». Что нам нужно делать? Нам нужно заботиться о Духе. В Библии очень часто говорится, что нам нужно жить согласно Духу, нам нужно наслаждаться Христом в Духе, что благодать Господа находится в нашем Духе. Так что, если мы заботимся о Духе, мы заботимся о том, кто и осуществляет преобразование в нас. Когда мы заботимся о Духе, мы заботимся о том, кто совершает в нас это преобразование. Так что мы проходим через различные обстоятельства, мы находимся в этом процессе преобразования, и в итоге, благодаря тому, что все члены преобразовываются, происходит построение Божьего дома, как сказано в этом стихе. Вы созидаетесь вместе в жилище Божье в Духе. Вот. Но я хочу сказать, что действительность этого созидания, действительность этого дома, о котором говорится во второй главе послания к Ефесянам, находится в нашем духе. То есть нам нужно заботиться о нашем человеческом духе. Так что если мы заботимся о нашем духе, то мы тем самым заботимся о том, чтобы Бог обрел свой дом. И именно в этом и заключается наше содействие Богу. Нам нужно поддерживать с Ним ежедневные отношения. Каким образом? Через Его Слово, составляясь им как истиной. Тогда, в итоге, мы станем таким совокупным столпом истины, столпом и опорой истины.
Владимир, я удовлетворен, и я думаю, что Господь также удовлетворен нашим сегодняшним жизнеизучением бытия. Большое спасибо, что вы были здесь и помогли нам разобраться в этом сообщении.
Слава Господу!
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.